Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса. Один бежали. Нет, нас 7 человек было. Наверное, думаете, вот привязался старый чудак, так? Да что вы, я совсем так не думаю. Студент покраснел так, как если бы он только что так именно и подумал. Правда, профессор, мне очень интересно. Сердце старого профессора дрогнуло. «Это хорошо, солдат, это хорошо, что вы меня понимаете. Слово надо, конечно, прочитать, и не раз. Я вам подарю книжку, у меня как раз есть с собой». Профессор достал из портфеля слово о полку Игореве, подумал, посмотрел на студента, улыбнулся, что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту. «Не читайте сейчас, дома прочитаете. Вы заметили, я суетился сейчас, как неловкий жених». Голос у профессора и выражение лица были грустными. «После этого бывает тяжело». Студент не нашелся, что на это сказать, неопределенно пожал плечами. «Вы все 7 дошли живыми? Все?» «Пишите сейчас друг другу?» «Нет, как-то знаете». «Ну, конечно, знаю, конечно, это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще слова не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня. Комни ржуть за Сулою, звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде, стоять стези в Путивле, а?» Профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь последний растаявший звук чудной песни. «Давайте зачетку». Он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту, сухо сказал «до свидания». Студент вышел из аудитории, вытер вспотевший лоб, некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке, боялся посмотреть на нее, боялся, что там стоит «хорошо» или... что еще тяжелее — отлично. Ему было стыдно. «Хоть бы удовлетворительно, и то хватит», — думал он. Оглянулся на двери аудитории, быстро раскрыл зачетку, некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на двери аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло плохо. На улице он вспомнил про книгу, раскрыл, прочитал. «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Профессор Григорьев». Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел профессора. Профессор действительно стоял у окна, смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал. Космос, нервная система и шмат сала. Старик Наум Евстигнеевич хворал с похмелья, лежал на печке, стонал раз в месяц. С пенсии Евстигнеевич аккуратно напивался и после этого 3 лежал в лёжку. Матерился в Бога. Как черти копытьями толкут, Господа мать. Кончаюсь. За столом, обложенным учебниками, сидел 8-классник Юрка. Квартирант Евстигнеевич учил уроки. «Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в Богу душа мать!» Не надо было напиваться. «Молодой, шо рассуждать про это?» Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. «Все, малость, полегче. А что же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться? Зачем? Что, я не человек, что ли?» «Ха! Рассуждение, как при... крепостном праве». Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. «Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить. А ты откуда знаешь про крепостное время-то?» Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. «Откуда знаешь-то? Тебе-то всего от горшка 2 вершка? Проходили. Учителя, что ли, рассказывали? Но они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету». «Они учились? В книгах написано». «В книгах? Они случайно не знают, от чего человек с похмелья хворает? Отравление организма, сивушное масло. Где масло? В водке? Ну, Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается. Да учились. Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу. Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову. О, опять накатило, все, конец. Ну, похмелись тогда. Че так мучиться-то? Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно. Пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, катки, кадушки, туиски, бочонки, целый склад. В кладовке полтора кулят доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде яма картошки тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству, часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти дранные, тут ли сейчас не жить?» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, медицинский. Старик вроде не замечает Юркины бедности, берет с него 5 рублей в месяц, а варит старик себе отдельно, Юрк себе. Иногда к концу месяца у Юрки кончаются продукты, старик долго косится на Юрку, когда тот сухомятку ест хлеб. Потом спрашивает, все вышло? Ага. Я дам, а после привезешь. Давай. Старик отвешивает на безмене 2 килограмма пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседуют у печки. Все же охота доучиться? Охота. Хирургом буду. Сколько еще? 8. Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных. Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет столько? На стипендию учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся. Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей. Че это вас так шибко в город-то тянет? Учиться? Что тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне. Что, они много шибко получают, что ли? Кто? Хирурги? Но, наоборот, им мало платят. Меньше всех сейчас прибавили, правда, но все равно. Так на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись, да работай. Они вон поскольку зашибают, да еще приворовывают. Где лисишка кому подкинет, где сено привезет совхозного. Деньги? И матери бы помог. У ей ведь еще 3 на руках. Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери. Накипает раздражение против старика. «Проживем», — резко говорит он. «Никому до этого не касается». «Знамо дело», — соглашается старик. «Сбили вас с толку этим учением. Вот и мотаетесь по белому свету, как...» Он не подберет подходящего слова. Как кто? Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал. Без хлебушка не сидели. У вас только одно на уме — раньше. А то аэропланов понаделали дерьма-то. А тебе больше глянется на телеге или на печке лежать. А чем плохо на телеге? А если поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты навернешься с этого своего аэроплана? Костей не соберут. И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться, он потом целый день молчит. Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение от того, что вступается за новое, за аэропланы, учения, город, книги, кино. Странно, но старик в Бога тоже не верит. «Делать нечего, и начинают заполошничать, кликуши», — говорит он про верующих. «Рабить надо, вот и благодать настанет. Но работать — это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде, как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще клупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожках». «У тебя какой-то кулацкий уклон, дед», — сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это, потом сказал непонятно. «Вставай, проклятый заклеменный!» И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил. «Ты бы, наверное, комиссаром у них был? Тогда молодые были комиссарами». Юрке это польстило. «Не проклятый, а проклятием», — поправил он. «Насчет уклона-то смотри, не вякни где, а то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть. Нужно мне». Частенько возвращались к теме о Боге. «Что у вас говорят про его? Про кого? Про Бога-то? Да ничего не говорят, нету его». «А почему тогда столько людей молится? А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь!» «Сравнил. Я матерюсь!» «Все равно в Бога!» Старик в затруднении. «Я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стало быть, и мне можно?» «Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно. Отлегло малость...» «Креста, мать!» — говорит старик прямо. В голове все помутнело. Юрка не хочет больше разговаривать. Надо выучить уроки. «Про кого сейчас проходишь?» «Астрономию», — коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен. «Это про что?» «Космос. Куда наши космонавты летают?» «Гагарин-то?» «Не один Гагарин. Много уж». «А чё они туда летают? Зачем?» «Привет!» — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. «Ну ты даешь! А что они, будут лучше на печке лежать?» «Шо ты привязался к этой печкой?» — обиделся старик. «Доживи до моих годов, тогда вякай!» «Я же не в обиду тебе говорю, но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу...» «Ну и растолкуй, для чего ж тебя учат? Чтоб ты на стариков злился?» «Ну, во-первых, освоение космоса — это надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время, долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них? Они такие же, как мы? Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашнее». Потому что там атмосфера не такая, больше давит. И что, драться кинуться? За что? Ну, скажут, зачем прилетели? Старик заинтересован рассказом. Непрошенный гость хуже татарина. Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее. Может, они. Тогда мы у них будем учиться, а потом, когда техника разовьется, дальше полетим.